Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И сегодня с нами журналист, военный эксперт Владислав Шурыгин. Влад, доброе утро.
Доброе утро всем. Как-то револьверы заряжаем.
Да. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот». А смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. А мы, конечно же, с Владом будем сегодня говорить про вчерашние события в Новофедоровке, потому что вопросов много. А напомню, что глава Крыма Аксенов сказал, что один человек погиб в результате ЧП на аэродроме в Саках, где там произошла детонация авиационных боеприпасов. Вот эта формулировка, она сейчас как принята за основную и официальную. В Минздраве сообщили о 13 пострадавших, писали, что среди них есть один ребенок маленький. Так вот, причины взрыва выясняются. В Минобороны заявили, что никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов не было. И вот этот лаг в полтора часа от первых сообщений от очевидцев по взрывам до официального заявления Минобороны прошло примерно полтора часа. И за эти полтора часа, конечно, и говорили и про ракеты, и про там вероятность, что это какие-то диверсанты были. И тогда сразу у людей возникло два вопроса. Где контрразведка или где ПВО? А в итоге, огневого не было, а что это было, мы вам не скажем.
Здесь, понимаешь, на самом деле полтора часа – это просто удивительная быстрота для событий такого масштаба.
Понятно.
Просто за полтора часа даже пожар не закончился еще, понимаешь? То есть в этом случае отличить, то есть понять, что же было причиной, вообще невозможно.
Конечно.
Просто потому, что еще к очагу невозможно подойти. И тем не менее, Минобороны выдало всю объективную информацию, что произошли взрывы. Но, с другой стороны, как любой военный эксперт, в этом случае отлично понимал, что, судя по черному дыму, сначала рванула заправка, хранилище ГСМ, а потом была очень мощная детонация, то есть совершенно очевидно, что рванул какой-то склад с боеприпасами, в данном случае с авиабомбами. То есть фактически было два больших взрыва, которые мы все видели. Что могло быть их причиной, понимаешь, я действительно в этом случае подожду все-таки нескольких вещей. Надо дождаться все-таки каких-то фотографий там, со спутников или с самолета, чтобы увидеть вообще характер разрушений, где они были, находились, понимаешь, то есть если они находятся рядом друг с другом, то, конечно, с одной стороны, это вызывает вопрос, почему они рядом друг с другом, с другой стороны, это, по крайней мере, их связывает события в одно действие, когда одно является следствием проблем с другим. Если же речь идет о том, что они находятся в разных краях, к примеру, аэродрома, то тут уже, конечно, возникают другие совершенно вопросы. Очевидно, что и, в общем, они совсем, по крайней мере, точно мы увидели, то есть услышали про ущерб. Потому что кроме взорванного склада, двух складов в сети уже появились фотографии как минимум с одним сгоревшим Су-24. То есть не факт, что еще что-то, но по крайней мере один есть.
Там еще там жилой сектор тоже пострадал, и пока доступа, правда, в эти квартиры нету. Вот это и то, что я по лентам сейчас читаю, да.
Это просто понятно, что это как взрывная волна мощная, она прошлась. Конечно, может быть, даже долетели какие-то осколки, то есть это понятно. Что это могло быть? Естественно, в этом случае три версии, другого уже не придумаешь. Первая версия – это, условно говоря, небрежное обращение.
Так.
С боеприпасами или с ГСМ, то есть кто-то что-то где-то бросил. Как это у нас, кстати, бывало не раз в нашей истории, за последние десятилетия у нас взлетело на воздух немало складов. И там небрежность при разгрузке боеприпасов, например, один из них подняла на воздух, когда поставили солдат-срочников разгружать боеприпасы, которые
там какой-то ящик якобы упал, или кто-то покурил, и вот что-то такое.
Иначе поставили разгружать давно списанные боеприпасы, которые сами по себе являются опасными. Солдат-срочник не является опытным воином, а если он еще не выспавшийся и ходит как сонная муха, то в итоге ящик упал и понеслась. была такая история. Знаешь, есть как бы природные факторы, просто, условно говоря, где-то загорелась трава, где-то еще что-то. То есть первое – раздолбайство, второе – просто вот природный фактор, третье – диверсия. Могла ли быть диверсия? Пока мы не получим данные о том, что это точно не она, конечно, мы эту версию не сбрасываем.
А тогда не... Я прошу прощения, Влад, сразу. Тогда не поспешила ли Минобороны сразу говорить, что не было там огневого воздействия и так далее?
Дело в том, что огневого воздействия, в принципе, они в этом случае говорили о версии, которую пытались сразу запустить наши...
Ракетный обстрел?
Украинские друзья, да, что мы вот дотянулись некими ракетами, которые нам дали. То есть ракеты исключены от слова полностью.
Почему? Они... Что против этой версии говорит?
Против этой версии говорит о том, что подлет ракеты со стороны моря, а другого варианта быть не могло, был бы виден тысячам людей, находившихся на пляже, сопровождался определенным звуком прилета и, соответственно, следом ракеты, которая идет за работающим двигателем, понимаешь? То есть это как бы то самое шило, которое ты не утаишь от слова совсем. Угу. Поэтому, еще раз говорю, ракетный след, он, безусловно, исключен. Диверсия, вот тут вариантов много. Диверсия могла быть, начиная от того, что купили какого-нибудь там техника или кого угодно, там, работающего на аэродроме, хоть, не знаю, хоть уборщика, который воспользовался там моментом и что-нибудь куда-нибудь сунул. Понимаешь, такой вариант вполне возможен, учитывая вообще дикую активность в украинских спецслужб сейчас в сетях. И как бы есть, конечно, целый вариант, связанный с воздействием того же самого там коптера, которому можно что-нибудь подвесить. И в этом случае вычислить, кто им управлял, невозможно, потому что буквально там в километре двух от места взрыва находится пляж, на котором находятся тысячи людей. И определить, кто среди них там управлял этим коптером. Потому что коптер можно посадить там в любой дом, вечером завести куда-нибудь его в саду, воткнуть и утром его запустить. Понимаешь? То есть вариантов в этом случае много. Но я не отношусь ни к одному из них предпочтительно, просто потому что действительно сейчас нет нормальной информации. Когда она появится, тогда мы сможем уже четко сделать выводы.
Влад, и вот здесь важно понимать, появится или нет. Потому что мы понимаем, что, с одной стороны, неизвестность, она рождает тревогу, а с другой стороны, она порождает всякие домыслы. Потому что, ну, есть проблемы с доверием источникам. Кто-то доверяет одному источнику, кто-то другому и так далее. Вот, это классическая схема. Но вчера многие сразу же вспомнили историю с крейсером «Москва». И когда вот подобное происходит, и когда мы начинаем слышать, что это вот точно не оно, а, скорее всего, кто-то покурил, или что-то такое произошло, или халатность какую-то допустил, ну, сразу возникает вопрос, ну, скажем так, а можно ли такой версии вот действительно вот доверять на все 100%? Потому что мы понимаем, что, ну, может быть, не хотят разгонять, может быть, не хотят сеять панику, может быть, не хотят давать какой-то повод противнику, врагу это использовать. То есть мы понимаем, что здесь логика тоже может присутствовать, но все равно параллели определенные возникают, согласись.
Понимаешь, ты сейчас сама как бы задала вопрос, сама на него же и ответила. Знаешь, как раньше говорили, как армянский комсомол, сами себе создаем трудности и сами их лучше не преодолеваем. Да. Дело в том, что ты права, мы находимся в условиях войны, как ни называя СВО, но это все равно пока и по характеру это война. И в рамках нее, конечно, вопрос, условно говоря, пропагандистского эффекта, вопрос причинения вреда, вопрос объективности, он не стоит от слова «вообще», понимаешь? Для экспертов, конечно, очень скоро будет понятно, что есть что, потому что все-таки эксперты обладают, ну, большими массивами информации. Будут ли они в этом случае делиться с общественностью своими выводами, я не очень уверен, просто потому... Ну, по крайней мере, они точно поделятся, если причина будет установлена, она будет, ну, как бы сказать, не причинять вреда ведущейся операции, тогда, в общем, все дружно начнут об этом говорить, что вот там рядовой Сидоров закурил, или ударила молния, или короткое замыкание, поджег травы, то есть тут как бы да. Если эта тема начнет как бы тихо уходить на вторые, третьи полосы, то это вполне означает, что есть какие-то вещи, которые сообщать никто особо не хочет.
То есть параллели с крейсером все-таки они уместны?
Ну, параллели в том смысле, что скажут, не скажут, да. Безусловно, понимаешь, мы находимся, еще раз говорю, в состоянии боевых действий, и одна из основных вещей, как бы сказать, по которым ориентируется противник насчет своей эффективности, это как раз информация о эффекте того, что он делал. Украина, кстати, уже 2.5 месяца как запретила вообще какие-либо данные о ущербе, которые причиняют наши, к примеру, там обстрелы или попадание ракет. Заметьте, об этом не пишется вообще. Мы десятки ракет каждый день куда-то втыкаем. В лучшем случае в сеть выкладываются какие-то видео из каких-то квартир, которые очень издалека это записали и слили в сеть. Все. Сами украинцы говорят, что они перехватили большую часть ракет, а повреждения, там, скажем, очень умеренные, ни на что не влияют. Это, к сожалению, как бы реальность любой войны, от нее никуда ты не денешься.
Но здесь же просто, скажем так, понимая, что там происходит, и невзирая на самом деле, что там произошло, украинская сторона, естественно, вчера этим воспользовалась и во многом представила это как собственную, значит, победу, причем не говоря о халатности, но и не говоря конкретно, что это могло быть, то есть с их стороны. Вот, но мы же понимаем, что хорошо, если это не ракетный удар, но мы же не должны исключать, что вооруженные силы Украины отказываются от символических или даже тактических, стратегических целей атаковать, значит, какие-то объекты в Крыму. Чего стоит только многочисленные заявления про Крымский мост. И в этой связи аэродромы, значит, эти нефтебазы, база с ГСМ, что там еще, какие-то другие стратегические объекты. Скажем так, мы до сих пор воспринимаем, что они в тылу находятся.
Ну, вот ты подходишь сейчас, как ни странно, то есть, как бы совершенно ключевому моменту. Мы никак не решимся все-таки перевести общество из состояния некого такого, знаешь, такого театрального расслабона, когда вот все пришли в театр, расселись, значит, по креслам и наблюдают, как на сцене происходит пьеса под названием «СВО». Знаешь, и она, каждый в этом случае свободен ее смотреть или не смотреть. Опять же, закончилось представление, он пошел домой, включил телек и смотрит совершенно другое. Там, концерт Меладзе, например. Понимаешь? И, конечно, в этом случае, переводя это в реальность, это позволяет и развязывает руки вот тем самым, как бы, службам, которые ведут разведывательно-диверсионную работу, делать очень много. Просто потому, что они отлично понимают, что есть, конечно, спецслужбы, которые за ними охотятся, которые с ними борются, но эффективность их снижена в разы. Вот на Украине сейчас такого нет, потому что там...
Режим военного времени включен.
Режим военного времени, там шпиономания, там все друг за другом следят, то есть там общество мобилизовано максимально, вплоть до того, как ты знаешь, в том же самом там Николаеве просто врываются дома и проверяют у всех подряд телефоны, понимаешь? И попробуй телефон не предъявить или сказать, что у тебя его нет, или вдруг выясняется, что у тебя на телефоне все стерто, понимаешь? Что ты там обновлялся, это никого уже не волнует, тебя просто утащит, начнут тебя крутить.
Я помню, писал не так давно публицист Дмитрий Ольшанский, знаешь, я думаю, такого.
Да, конечно.
Вот. Да-да-да. И он написал, говорит, я долго не мог понять, у меня есть, значит, этот преданный читатель, с территории Украины. Он говорит, я долго не мог понять, почему он то отписывается, то опять подписывается, то потом опять ничего не пишет и так далее. Он говорит, ну, может, не нравится там логика повествования и так далее. Говорит, а потом я понял, что, возможно, когда он на улицу выходит, он отписывается, чтобы не было заметно, что подписаны какие-то российские телеграм-каналы, а потом, когда находится в безопасности, опять подписывается.
Ну, повторюсь, это вот как пример того, что, в принципе, как бы, как это происходит. Понимаешь, и, конечно, вот именно эта ситуация, она все это вводит в состояние... То есть, понимаешь, общество начинает балансировать на грани охоты на ведьм и на грани того, что мы вообще ничего не видим. Понимаешь, сейчас я, допустим, общаюсь периодически с моими приятелями, кто занимается борьбой вот с тем самым, как это, СМЕРШ, знаешь, такая организация.
Конечно.
Они в какой-то степени находятся в перегрузке. Потому что они говорят, что мы сражаемся против противника, который максимально погружен в борьбу с нами. Ну, например, понимаешь, сейчас война с Россией переведена на нашу территорию и превращена в форму компьютерной игры. То есть вот та история, когда пытались через интернет вербовать летчика, который мы знаем,
да-да-да,
все они слышали. Это даже не вершина айсберга, это всего лишь одна пушинка. на теле слона. Потому что такая попытка вербовать, находить людей, исполнителей через интернет, она просто идет, ну, валом, понимаешь. Используются там форумы, даже вплоть до того, что используются форумы там каких-нибудь закрытых там сообщества наркоманов, где там люди и обмениваются деньгами и дозами, где совершенно спокойно людям предлагают там пойди, там, ну, условно, там, сжечь какой-нибудь склад, там, тебе сейчас перечислим либо деньги как донаты, либо мы тебе сейчас там укажем, где находится там закладка с полкило чего-нибудь такого вкусного, понимаешь? И это идет по всем вариантам, понимаешь, начиная там от там всяких сайтов, где сидят какие-нибудь там радикалы, то есть везде все это ведется, везде все это как бы вербуется, и самое главное, что противодействовать этому очень сложно. Просто здесь уже скорее вопрос возникает, есть у человека даже просто элементарный инстинкт самосохранения, потому что, ну, вычислить-то могут. А терроризм, извини, это 25 лет, и, мама, не горюй, тебе там в этом случае никаких как бы поблажек не будет. Но... Либо это просто люди на это идут. Мы же видели всю эту там серию целую поджогов военкоматов.
Там, ну, знаешь, убежденный, там... сейчас опять какого-то задержали за попытку.
90% из них, они никакого отношения к убежденным, допустим, там, противникам не имеют. 90% это люди, которых тупо через интернет завербовали, кинули ему какую-то сумму и сказали, получишь 3 раза больше, когда сделаешь.
Так.
Но ведь здесь люди, которые, скажем, перекидывают эти суммы. Когда там летчика вербовали, там, помнишь, каких-то девиц, которые передавали там ему деньги, какого-то, значит, там, некого недовольного либерала, который думал, что он там передает запрещенную литературу.
Ну и сейчас история с этими с админами телеграм-каналов тоже, которые якобы там на СБУ работали. В общем, по всем фронтам. Речь идет об информационном фронте и о фактическом.
Совершенно точно. То есть в итоге мы имеем ситуацию, при которой вот эта вот война в области, как бы вот эта тайная война, она только-только начинает разгораться. Пока мы не перешли, слава богу, некую черту, то есть пока не начались реальные террористические атаки на население. Хочется верить, что до этого не дойдет, потому что, конечно, это будет точно той самой чертой, знаешь, это после которой, как любят говорить, центры принятия решения начнут получать. Причем в этом случае, конечно, у нас возможности вести точно такую же диверсионную работу на территории Украины, ну, как минимум, такая же, а то, может быть, и больше.
Ты знаешь, что... история вся, прости, пожалуйста, история вся с центрами принятия решений, мне даже кажется, что в какой-то момент эту дискуссию просто надо притушить, потому что, ну, это выглядит уже очень странно, то есть что должно действительно произойти, и люди задают эти вопросы, безусловно, вот, и даже какие-то социологические службы проводят опросы, хотя, мне кажется, ни на что не влияет, потому что, ну, люди в Генштабе, они со своей головой, естественно, и вряд ли им соцопросы каким-то образом картину восприятия действительности поменяют, но, как бы, у людей возникает вопрос, а что должно произойти? Потому что, ну, как бы, если сказал А, сказал Б, потому что каждый раз, когда они-то всерьез планируют атаки, засылают там ДРГ и так далее. Вот, а у нас, ну, если вы что-то, то есть пожурить или пригрозить. Но это выглядит странно. Именно с информационной точки зрения. То, что на фронте происходит, это вообще другой разговор. Там люди свое дело делают и так далее. Но вот это информационное обеспечение не вызывает у тебя вопросов?
Ну, безусловно, как у любого человека, оно мне вызывает вопросы. Но, повторюсь, я понимаю, ну, что ли, не то, что с чем это связано. Я понимаю... некую глубинную суть вот всей этой ситуации. Мы, как бы, наше руководство и политическое, и любое, оно пытается провести страну через этот тяжелейший период, не выводя ее в некую такую...
мобилизацию.
Ну, даже не то, что не мобилизация, не выводя ее на... знаешь, есть такое понятие «максимальный оборот».
Да.
То есть, если вывести общество на максимальный оборот, это не есть проблема. Вот Украина вывела свое общество на максимальный оборот, и мы это видим. Вопрос в том, сколько психика нормального человека выдерживает работу на такой, как бы, на таком запределе. То есть, допустим, для солдат, которые воюют, ну, это 2-3 месяца, после чего их нужно ротировать, отводить, давать им место, время вымыться, поспать и вообще прийти в себя. Иначе он просто... тупеет с точки зрения такого психической реакции и становится просто зомби, понимаешь? Угу. Сколько в этом случае времени до зомби у гражданского населения? И я отлично понимаю, что вот эта вот логика, она требует превратить вот СВО как, знаешь, там, идеальная война времен Кришны, понимаешь? Когда на соседнем поле крестьянин водит быка по полю и пашет, а на этом поле идет кровавая битва.
А вчера мы это увидели как раз... Да, но вчера мы это увидели с Крымом, когда люди в панике убегали. Доподлинно, еще раз, доподлинно, мы не знаем, что там произошло, потому что, ну, то ли время не пришло, то ли там и так далее. В общем, следствие, скорее всего, будет там военные работать, расследовать. Но по факту, что мы видели? Огромные столбы дыма. Вот, и, соответственно, вот эти вот кадры, и в панике бегущие люди. Хотя ну, руководство Крыма, ну, естественно, но руководство Крыма как это позиционировало? У нас туристический сезон будет, в любом случае, поездов больше, вам нечего бояться, самое защищенное вообще место на планете Земля и так далее. Но вчера ситуация, она, даже если это халатность, но выводы определенно надо делать все равно.
Ну, понимаешь, выводы надо делать из чего хочешь. Даже если бы это взорвалась обычная автозаправка от того, что кто-то... Знаешь, во-первых, в этом бы случае люди тоже бежали, потому что человеческой психике свойственно бежать от опасности.
Конечно.
Это инстинкт. Поэтому здесь в этом случае какого-то такого, ну что ли, прямого связи с поведением людей и СВО пока еще нет. Но я как раз и говорю, что у нас хотят не вырабатывать людей, прямую связь любых, как бы, то есть не выводить, еще раз говорю, общество на некий такой экстремал. Просто для того, чтобы как можно дольше сохранять и социальную стабильность, поскольку, я как я понимаю, руководство понимает, что по экономике оно сейчас вытягивает, то есть как бы нет необходимости там переводить всех на карточки там и систему распределения. Соответственно, в этом случае как бы, нужно максимально сохранить комфорт общества для обеспечения лояльности. Я скажу честно, это палка о двух концах. То есть, с одной стороны, да, если им удастся до самого последнего момента, так сказать, до водружения, я так с юмором говорю, до водружения флага над Киевом это сохранить, то в этом случае это будет вообще идеальное руководство, которое умудрится провести такую огромнейшую, сложнейшую военную операцию или войну, и при этом оставить общество в состоянии такой неги и расслабухи. Но в это верится, честно скажу, с трудом. То есть это будет делаться по максимуму, но дохватит ли этого до конца, я не знаю.
Я предлагаю голосование, кстати, запустить, потому что многие наши слушатели пишут по поводу вчерашнего случившегося в Новофедоровке. Вот. И многие, кстати, военкоры тоже рассматривают у себя в телеграм-каналах разные версии, что говорит в пользу одной версии, что говорит против другой версии и так далее. Предельно просто все. С вашей точки зрения, вчера в Новофедоровке, в Саксонском районе, произошла, вы считаете, по вашим ощущениям, вот, произошла некая диверсия. 134-21-35. Мы вправе аудитории это спрашивать. Вот, это никоим образом никого не дискредитирует, но как бы версии в нашей голове такие. Это могла быть диверсия, какая-то диверсионная группа, или кого-то подкупили, в общем, поэтому, с одной стороны, что-то безобидное сдетонировало, а потом цепная реакция. 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что вся проблема в халатности, поэтому, скажем так, такие случаи...
Техногенность.
Техногенная какая-то, да. Такие случаи, мы помним, там, в Сирии происходили и так далее. Вот, ну, то есть безалаберность какая-то. Правда, может, кто-то покурил. Вот, не в непонятном, в неположенном месте. 134-21, да, 134-21-36. Вы считаете, что какая-то, ну, безалаберность, халатность, человеческий фактор, такое бывает. 134-21-36. Владислав Шурыгин с нами, программа «Револьвер», голосование на время новостей оставлю, потом подведем итоги.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Владиславом Шурыгиным, военным экспертом и журналистом. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там все новости, и там можно нас смотреть. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК», вот, пожалуйста. Еще есть прямой эфир и смски. Все координаты вы, пожалуйста, знаете, все к вашим услугам. Итоги голосования какие? Из проголосовавших наших слушателей 83% считают, что все-таки это была диверсия какая-то, 17% считают, что это безалаберность. Потому что безалаберность, как известно, страшная штука.
Ну, понимаешь, конечно, как всегда, людям хочется что-нибудь такое попечальней. Знаешь, как это известная Гарик такая, знаешь, ты правду мне сказал, а я хочу другую, такую, чтобы завыть, забиться, закричать.
Ну, так.
Это вот из раздела вот диверсии ничего невозможно. Я как раз считаю, что это примерно, ну, так скажем, при отсутствии всякой информации дополнительной 50 на 50. Знаешь, это вот так, ну, у нас читатели все-таки немножко другие. Не будем их за это ругать.
Ну,
повторюсь, возвращаясь теперь к АЭС.
Да, Запорожская.
Ты знаешь, вот мне бы очень хотелось выглядеть таким, знаешь, великомудрым экспертом, но я здесь сам развожу руками, потому что я не могу понять вот этой логики. То есть, понимаешь, обстреливать атомную электростанцию, которая, в принципе, может стереть вообще как таковую Украину с карты, не в смысле взорваться, а в смысле того, что лет на 300 там будет как бы леса, в которых водится не пойми что и не пойми чем.
То есть это был намеренный обстрел, это важно понимать. Это не случайный залет снарядов.
Нет, совершенно точно. Там как бы было понятно, что это объект был накрыт, по нему попало несколько снарядов реактивной системы залпового огня, и в общем тут как бы даже не возникает вопросов, что это, понимаешь? При этом, как бы, надо понимать, что есть, конечно, некие иллюзии, которые тоже надо развеять. Понятное дело, что взорвать реактор такие снаряды не могут. Бронекупол, который над ним находится, способен выдержать даже, ну, как пишут везде, падение гражданского лайнера. Но это значит, что как минимум падение там мощной авиабомбы там калибром там килограмм 500. Они могут это выдержать. Но кроме реактора, как ни странно, есть и текущие других уязвимых вещей.
Конечно.
Ну, например, на территории находится хранилище отработанного ядерного топлива. Это вообще как бы редчайшая гадость, которую, если повредить, то расползется, ну, как тебе сказать, заражение такими элементами, которые придется очень долго устранить, потому что в процессе работы реактора образуется как короткоживущие, так и долгоживущие всякие элементы. И в этом случае многие из них сделать с ними вообще ничего невозможно, кроме как куда-то захоронить, примерно там на 2000 лет, потому что там период полураспада, к примеру, там 1000 лет. И они находятся, они стоят открыты, там видны эти громадные бочки такие, как, знаешь, как у водовозки такие, в которых оно хранится.
А может быть, Влад, может быть, я прошу прощения, мне сейчас в голову мысль пришла, а может быть, эти обстрелы, ну, если как бы исключать версию того, что там хотят атомного взрыва, вот те, кто это делает, может быть, это все связано с тем, чтобы перебитые линии от Запорожской АЭС, которые ведут на территории, которые сейчас подконтрольны российским войскам, невозможно было вот эти линии питания восстановить? Может быть, с этим связано?
Знаешь, это чем бы они себе это ни объясняли, но все это является абсолютно преступным. Потому что есть как раз еще один момент, и самый худший сценарий, о чем мне говорили наши атомщики, кто, кстати, на этой станции бывал и бывал не раз. Дело в том, что сама по себе станция, кроме того, что она выделяет огромное количество энергии, это 20% всей украинской электроэнергии, она еще является системой, которая на электричестве живет. То есть она обеспечивает ее жизнедеятельность, в том числе ее безопасность. И если будут выведены из строя основные там, генераторы систем, работающих по обслуживанию станций и трансформаторы, то, оставшись без электричества, без управления, реакторы просто начнут выходить на аварийный режим работы, потому что, условно говоря, там, отказ всех систем охлаждения, всех насосов. Просто обесточит, понимаешь, он приведет к тому, что даже аварийная заглушка в этом случае ничего не остановит. И таких примеров можно. Есть как бы ты сказал о том, что просто пытаются отрезать от России.
Не дать восстановить вот эти вот линии, которые питаются от станции, запитаны от станции к населенным пунктам уже подконтрольным российским войскам.
Знаешь, в принципе, как цель такая может ставиться. Но я уже сказал, что это примерно то же самое, как на складе, где хранится порох, пытаться выжигать тараканов, понимаешь? То есть никогда тараканов, может быть, и получится выжечь, а если не получится, то тогда сожжется все вокруг. Здесь есть еще одна логика, которая тоже, в общем, мне, по крайней мере, показалась интересной. Это заявление позавчерашней Украины о том, что она требует, чтобы Россия, чтобы ввести на станцию миротворцев. То есть неких миротворцев и наблюдателей, которые будут контролировать работу станции. Вот эта штука, она действительно тоже, в общем, в какой-то степени может...
Разыгрывать такую карту?
Угу. Разыгрывать такую карту, почему? Потому что появление любых наблюдателей там, точнее, любых миротворцев там, оно будет автоматически за собой влечь возможность появления их как таковых. То есть, переводя на русский язык, это попытка появления третьей стороны в конфликте. Понимаешь? То же самое, что делал миссия ЕС в Донбассе.
ОБСЕ.
То есть ЕС, ОБСЕ. То есть, собственно говоря, эта миссия выполняла, как ты помнишь, все 8 лет в сторону третьей стороны, которая должна была гарантировать соблюдение Минских соглашений. По факту она просто была одним из развединструментов
ВСУ. Обстрелы Донецка не видели, обстрелы, соответственно, той стороны видели.
Да, ну, даже то, что они видели, но плюс к этому они еще, как выяснилось, их там системы наблюдения были странным образом выстроены так, что они просматривали всю территорию пограничную с нашей стороны, все эти данные попадали туда. Но, повторюсь, да, попытка в этом случае втащить туда миротворцев, как факт, потом позволит Украине требовать уже введения миротворческих сил.
Расширенной миссии.
Да, mm-hmm. То есть в других местах тоже. Давайте теперь на полях, где мы собираем зерно, давайте там миротворцев, чтобы никто его не жег. То есть это действительно попытка втащить третью сторону.
Но почему, Влад, вот здесь, хорошо, если цель такая, но прекрасно понимают в Европе, прекрасно в Штатах понимают и так далее, тем более, вся эта история, люди напуганные там Чернобылем много лет назад, соответственно, почему невозможно повлиять на украинскую сторону, чтобы хотя бы допустить туда представителей МАГАТЭ? Ведь российская сторона не была против, но там уже Гутерреш включается через Организацию Объединенных Наций, а в итоге не получается. Но по факту три работающих реактора, три работающие, кипящие кастрюли.
Четыре
уже запустили, да? В общем, несколько работающих крупных реакторов. Вот эти кипящие кастрюли, фактически, которые сейчас находятся под обстрелом. И в итоге, хорошо, есть вероятность, что Украину услышат и эту тему продавят, или все-таки вероятность того, что туда МАГАТЭшников допустят?
Ты знаешь, туда МАГАТЭшников не допускает Украина.
Я об этом и говорю, да.
Причем допускает чисто так по формальному признаку, потому что ООН признает это территорией Украины, а Украина не разрешает попасть, потому что не может обеспечить безопасность. Знаешь, здесь для меня более удивительна другая вещь, что ты совершенно ключевой момент, по-моему, затронула, что всем все похрен. Знаешь? То есть угроза прямая, но все молчат. И вот это уникальное состояние сегодняшнего мира, в котором, допустим, есть страна, которая изначально объявлена такой страдалицей, что ей можно все. Там пытки, убийства, мы про это уже даже не упоминаем. Это их священное право, потому что они борются за свое существование. Угу. Теперь уже мы дошли, потом опять же, минирование городов, густонаселенных, пехотными минами, понимаешь, вообще никто не заметил. Вот заметь, если себе на секунду представить, что месяц назад мы разбросали в Харькове такие мины.
Лепестки ты имеешь в виду?
Да, это обсуждалось бы сейчас везде в ООН, это было бы 24 часа.
Запрещенный метод ведения войны, да-да-да.
Заметь, никто на Западе нигде не пишет про эти лепестки. Всем абсолютно безразлично. И сейчас та же самая ситуация с атакой ядерного объекта. То есть все выдохнули, что, слава богу, ничего не случилось. Но поскольку это сукины дети наши, давайте сделаем вид, что мы этого всего не видим. Я допускаю, что втихую Зеленскому могут позвонить и сказать: слушай, ты там не переборщай, и он там может дать своим команду в эту сторону не стрелять. Но мы же официально об этом ничего не узнаем, то есть мы можем только предполагать. Поэтому, да, вот эта абсолютная безнаказанность, она позволяет Украине ходить по лезвию ножа.
Ну, просто...
Я не сомневаюсь в том, что они не собирались там взрывать реакторы. Они же не сумасшедшие и не самоубийцы. Но они пытались в этом районе решить свои частные задачи с огромным риском для безопасности. И вот это как бы говорит о той степени безумия, которая там накоплена.
Ну, хорошо, Запорожская АЭС крупнейшая в Европе, все это прекрасно понимают. И, очевидно, совершенно хорошо. Украина, если она уже, и Зеленский играет именно вот по собственным правилам, это именно его логика, подсказанная там руководителем Минобороны и так далее, чтобы продавить эту тему с миротворцами, неужели европейцы хорошо, ну, условно, на этот шантаж тоже... Мне кажется просто, что среди политиков самоубийц нет.
Понимаешь, им может не нравиться то, что делает Зеленский. Они могут в частных звонках ему говорить, там,
опасения, да, понятно. Лёдя, да,
давай не надо. Но на официальном уровне этого не будет нигде, потому что на официальном уровне Украина жертва, Украина страдалица, Украине можно все, и Украину нельзя ругать.
Конечно, пресловутая это... история с Amnesty International, прости, сразу вспомнила, что там произошло, это же вообще нашла коса на камень.
Ну, там с немножко докладом. Я хотел сказать, здесь я думаю, что как раз украинцы столкнулись с перспективой того, что за их спиной вполне возможно им роется яма. Потому что, как мне кажется, американцы, и прежде всего они, люди, которые сейчас очень внимательно наблюдают за ситуацией, не только с точки зрения просто вот, знаешь, этих переживальщиков, но и с точки зрения людей, которые имеют там свои собственные интересы, в которые они вложили громадные деньги. И сейчас, если разложить всю ситуацию на простейшие составляющие, то она выглядит так, что за 3 месяца мы вложили в Украину несколько десятков миллиардов долларов. Мы передали Украине сотни орудий. Мы передали Украине сотни танков. Мы передали Украине десятки тысяч тонн снарядов, амуниции, боеприпасов и всего. И что? То есть вот как бы русские продолжают наступать. Да, медленно, да, их смогли задержать. Но от того, чего мы передали, должно было русских остановить и, что называется, как бы обезжирить, обессилить. Но вы этого сделать не способны. Значит, с какого-то момента для нас дилемма стоит такая, что идет как бы накапливание убытков, которые нужно как-то обнулять. То есть нельзя бесконечно тратить.
То есть и через доклад правозащитников, который у нас иноагентом считается, я просто напомню, чтобы не было претензий Роскомнадзора, а это было некое предупреждение?
Это скорее было не предупреждение, а это уже некая прокладка под то, что если ситуация и дальше будет развиваться плохо, ну, то есть русским удастся там в течение месяца-полутора окончательно отбить Донбасс и дальше начать заниматься левобережьем Одессы и Николаевым, то вполне возможно, что нужно будет проект сворачивать, проект войны. А чтобы проект войны свернуть, нужно же после того, как ты полгода объяснял всем, что ты защищаешь самое чистое и самое светлое на земле ангелов, которые воюют с тьмой, то вот тебя общество не поймет. А вот когда окажется, что ангелов крылья-то немножко так подмочены в крови, и вообще ангелы уже как бы не совсем ангелы, а в общем не пойми что, то в этом случае, когда надо будет уже очень жестко все это останавливать и менять как бы администрацию, то в этом случае вполне возможно, что вот такие вот созданные заранее закладки, они позволят и развяжут руки. Это не единственное, конечно, объяснение, но одно из возможных.
7373948, телефон прямого эфира. Алексей тут пишет: спросите, пожалуйста, у Владислава. Мы слышим много информации о боевых действиях в Донбассе. Что-то до нас доходит на Херсонском и Николаевском направлении. А что происходит сейчас на Харьковском театре военных действий? Мы наступаем, или мы обороняемся, или что там по факту происходит? И это нас плавно подводит к теме того, что полгода – это много-мало.
Нет, полгода, безусловно, это много. В том смысле, что мы уже полгода. Я не думаю, что кто-то в начале, начиная специальную военную операцию, считал, что мы через полгода будем находиться там, где мы находимся. Сейчас, анализируя прошлое, я отлично понимаю, как военный эксперт, что если бы не было вот такого как бы полного погружения в эту войну США и НАТО, то, конечно, к концу мая, к июню мы бы точно все закончили операцию. Потому что сегодня уже процентов на 80 Украина воюет всем тем, что она получает. Она воюет там, артиллерией, техникой, вооружением, амуницией, продовольствием, боеприпасами. Как минимум где 30-80% западных поставок.
Поставок, ага.
То есть в этом случае мы действительно ведем войну против прокси-война. Ее можно даже так назвать, что это третья мировая прокси-война, которую вообще никто не ожидал, что она получится именно так. Ну, мы это называем специальной военной операцией. Чтобы, как ты говоришь, Наскомнадзор правильно понял. Ну, вот. И тем не менее, конечно, в этом случае, если она даже вышла на такие масштабы, то ее дальность будет определяться только военными успехами или неуспехами. Угу. То есть первый как бы, этап отсечения, на котором, я думаю, будут приниматься всеми сторонами решения по дальнейшему продолжению или непродолжению, это будет освобождение Донбасса. То есть для нас очевидно, что мы не остановимся точно, пока мы не освободим всю территорию Донбасса. Плюс, естественно, те территории, которые за нами, они уже никогда не будут украинскими. Для США и их союзников очевидно, что если русские смогут это освободить, то надо будет принимать решение. Либо еще мощнее втягиваться в эту войну, либо как-то тогда пытаться ее остановить хотя бы на этом этапе, пока русские не заняли там еще и Одессу с Николаевым, а там, глядишь, и все левобережье Украины. И тогда то, что останется от Украины, это будут уже некие такие, я даже не знаю, как это сказать, средневековое аграрное государство, что, в общем, им не особо и будет нужно самим. Поэтому вот, на мой взгляд, первая такая отсечка по развитию, это будет где-то вот сентябрь, да, сентябрь-октябрь, когда мы закончим ситуацию там по Славянску, Краматорску и выйдем окончательно на границу. После этого будет понятно, что будет дальше. Но дальше может быть, как ни странно, только хуже. То есть если будет принято решение, несмотря ни на что, максимально поддерживать Украину, тогда будут выстраиваться совершенно другие потоки. То есть тогда Украина начнет массово обучать, как бы украинских солдат начнут массово обучать на территории стран НАТО. Тогда будет потихоньку раскручиваться маховик уже нового европейского ВПК, в который придут деньги. Там, ну, я думаю, что к следующей зиме, осени, весне начнется какие-то такие поставки уже более-менее масштабные техники вооружения, которые можно будет передавать и Украине. Я даже не исключаю, что специально под Украину начнется строительство каких-нибудь упрощенных систем, там, артиллерии, танков.
Но Столтенберг об этом говорил на форуме НАТО, когда он объяснял фактически Украине, и претензии были с украинской стороны высказаны, а почему вы нам так мало оружия поставляете, хотя мы бы хотели больше. И Столтенберг на полном серьезе говорил, что вот то, что у нас было в запасе, мы вам дали, сами без танков остаться не можем, а чтобы вывести конвейер на определенный уровень производства и плюс боеприпасы, требуется время.
Это было вот, июнь. Вот, собственно говоря, я думаю, что это время, оно где-то исчисляется, ну, для производства боеприпасов чуть быстрее, а, допустим, для техники вооружения, то это минимум 8-10 месяцев, это вот мама не горюй, потому что нужно закупить сталь, прокат, нужно запустить все эти заводы, нужно их отладить, нужно, чтобы пошли комплектующие, чтобы это начало, вся эта машина медленно начала работать. У Советского Союза, напомню, при как бы, эвакуации промышленности уходило в среднем на один завод примерно там, 4-5 месяцев, на то, чтобы он начал производить. Но согласитесь, что те производства были совершенно не те, что сейчас, и самое главное, было бы все другое. Сейчас, я думаю, что цикл, еще раз говорю, от 8-9 до 12 и даже до полутора лет, допустим, там производство таких сложных объектов, как, допустим, там современные танки. На это уйдет не меньше года точно. Поэтому, да, у Украины, у нее в этом случае проблема со временем точно такая же. Но и это над нами. То есть если мы не сможем решить все свои задачи до того, как Европа начнет массово поставлять технику и вооружение на Украину, а также украинцев обучать, то, конечно, для нас это станет уже очень тяжелой войной.
При том, что, скорее всего, но здесь тоже вопрос, недооценивала ли наша страна степени погруженности иностранных инструкторов и иностранных военных вообще в подготовку ВСУ в течение вот этих последних 8 лет? Потому что те фортификационные сооружения, которые были в Донбассе, тот уровень подготовки войск, ну, он, в общем-то, о многом говорил, что целенаправленная подготовка все равно велась.
Жень, мне себя не в чем упрекнуть, если почитать все мои тексты, то да. Я уже как минимум 2 года писал и говорил, что, ребята, никакой легкой войны больше не будет.
Никакого... Зеленского клоуном называть, ну, нелогично, потому что он, в общем-то,
его можно
тоже
называть,
противник.
Знаешь, называть клоуном можно, ради бога. Но надо понимать, что воюет не клоун, а воюет армия. И армия, да. которая готовилась воевать. И армию, которую готовили. И сейчас армия, которую поддерживает вся Европа и вся, так сказать, прогрессивная западная общественность.
7373948. У нас очень много звонков. Сейчас успеем парочку принять.
Давай, давай.
Здрасте,
давай.
Слушаем вас. Алло. Да, Рафаэль, пожалуйста.
Знаете, есть такое подозрение, что мы специально все это дело затягиваем, чтобы высосать лишь руки Европы и Запада. Потому как мы стали литейны и так далее и тому подобное, они хотят электричество. С электричеством у них есть определенные проблемы. Они хотят высокие температуры, которые достигаются, в том числе газа. У них опять же есть проблемы. Ну и в бюджете, да, то есть если брать кому-то отдавать дорогостоящую военную технику, да, то это надо из бюджета что-то брать. У них, ну, вроде как, опять же, достаточно много проблем есть, которые отсутствуют у нас, да, у нас же сейчас профицит бюджета, нам деньги особо девать некуда. И опять же, чем больше будет разрушить на наших новых территориях, тем больше будет рабочих мест и
вот эта схема.
Потому как все это дело восстанавливать нужно будет.
Спасибо, Рафаэль, принято. Сложная схема, не знаю. Высосать весь жирок из Европы.
Я вопрос не понял, поэтому...
Имеется в виду, может быть, мы специально не форсируем ведение боевых действий сейчас, чтобы высосать весь экономический жирок из Европы, чтобы не из чего им было делать танки, боеприпасы, потому что газ, нефть и вот это вот
все. Я
думаю,
что это, как бы это было бы идеально, если бы это было так. Но на самом деле надо понимать, что, поскольку, еще раз говорю, печатный станок у американцев и Европа — это не самая бедная территория в мире, то этот жирок из нее надо выкачивать очень долго. Другое дело, что как бы пожертвуют ли они какой-то частью комфорта, это вопрос открытый. А этим самым мы их точно не стащим. Ну, давай еще один звонок, наверное.
Успеем. Да, успеем еще один. Здрасте, слушаем вас. Ой, нет, не то. Сейчас, секунду. А у нас очень много звонков, поэтому у нас и линия обвалилась немножечко. Вот так попробуем. Здрасте.
День добрый, Алексей.
Пожалуйста, Алексей.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос интересный. А каково участие Белоруссии реально в этом конфликте? Просто информации очень мало. Александр Григорьевич очень так расплывчато говорит. Вот очень интересно мнение.
Спасибо.
Ну, я думаю, что участие Белоруссии прямого военного нет от слова абсолютно, потому что, безусловно, Белоруссия нейтральная страна. Белоруссия не вовлечена в этот конфликт. Ну и, собственно говоря, нам не надо, чтобы Белоруссия в него влезала. Просто потому что задача главной Белоруссии – это все-таки прикрывать нас со стороны Польши. И Белоруссия, белорусская армия, которая стоит на границе с Польшей, это тот максимум, который нам нужен. Используем ли мы белорусские аэродромы, я, честно скажу, не знаю. Теоретически, конечно, для нас было бы удобно, если бы мы могли еще что-то делать со стороны Белоруссии. Но стоит ли нам в этом случае втягивать Белоруссию на любом этапе? Вопрос открытый. На начальном этапе, когда все это начиналось, конечно, если бы, как это, директором был я, то один из самых сегодня напрашивающихся вариантов начала всех событий был такой очень мощный отсекающий удар со стороны Белоруссии, отрезающий Украину от Запада. Но мы все сильны задним умом, и сегодня, в общем, обсуждать это уже просто без перспектив.
Но там сразу просто еще на карту, если посмотреть, можно вспомнить пресловутые Пинские болота. Вот, поэтому, ну, там, как бы это могло выглядеть? В итоге, ну, правда, это наш уже постфактум анализ.
Да, это уже, если бы бабушка, то это было бы дело.
Да. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт-журналист. Влад, спасибо, ждем снова.
Все, спасибо, всем удачи, пока.
Далее новости, а я к вам в 14 часов вернусь.